Что сегодня происходит в Сирии? За последний год из-за пандемии многие важнейшие мировые события, как мне кажется, как будто отошли на второй план, немножко перешли в спящий режим. Но ведь это не так. Можно ли говорить, например, о затишье?
Да, в целом в Сирии происходит затишье, какие-то активные боевые действия, наступательные операции там не ведутся. В то же время есть такие очаговые точки напряженности, где не все тихо, где продолжаются боевые действия, хотя и ограниченного характера. Например, достаточно вспомнить ситуацию вокруг Айниса в декабре прошлого года, когда протурецкие формирования сирийской национальной армии там активизировали свою деятельность. Это город на северо-востоке в сирийском Заефрате, где находятся курдские формирования, и также находятся и силы режима Асада. Соответственно, в районе этого города, который вот соприкасается фактически с силами сирийской национальной армии, там проходит линия разграничения, была достаточно напряженная ситуация, которая сохраняется и до сих пор. И поэтому там Турция, возможно, искала некие поводы для продолжения своей операции «Источник мира», а Россия таким образом искала, собственно, возможность укрепить свое присутствие в Заефрате. Одна из точек напряжения – это именно российское присутствие в этом регионе, которое стало возможным, кстати, благодаря турецкой операции «Источник мира», и Россия вот там оказалась в достаточно уязвимом положении, когда российские наблюдатели оказались в Заефрате, фактически в зоне ответственности США, так как авиация, которая там действует, или небо, принадлежит Соединенным Штатам. И Россия там в полной мере не может себе позволить вести себя так, как она это делает в Идлибе. Соответственно, там же Россия не способна выполнить в полной мере свои обязательства, которые были взяты ей во время встречи Путина и Эрдогана в Сочи, да, так называемый сочинский меморандум, по северо-востоку, то есть вывести курдские группировки, отвести их за 30 километров от границы. Они по-прежнему находятся в этих районах. И мало того, что они не просто там находятся, а туда еще и вошли американские силы, и они совместно их патрулируют. Соответственно, этот аргумент использует Турция, да, которая, в свою очередь, также, когда и Москва указывает на необходимость выполнять договоренности по Идлибу, указывает Москве, что вот Москва сама-то не особо выполняет договоренности по северо-востоку Сирии. Еще одной точкой напряжения в Сирии остается, конечно, юг, провинции Дераа и Кунейтра, где также постоянно происходят боевые столкновения, стычки между отрядами так называемой примиренной оппозиции, которая, тем не менее, сохранила свое личное оружие на основании вот договоренностей лета 2018 года и по-прежнему контролирует многие населенные пункты этих провинций Дераа и Кунейтра, где фактически они являются хозяевами, хотя сами города эти блокированы, конечно, силами режима. И последнее время там периодически происходят боестолкновения между вот примиренной оппозицией и подразделениями сирийского мухабарата, да, и, соответственно, достигаются определенные договоренности, ищутся компромиссы, чтобы вот как-то этот вопрос решить. При этом важно отметить, что именно Россия во многом вот курирует деятельность этих группировок оппозиции, которые до сих пор не сложили оружие, так как считает, что их присутствие там в некоторой степени обеспечивает такую подушку безопасности для Израиля и, собственно, осложняет размещение там различных проиранских группировок, да, которые представляют угрозу для Израиля и, соответственно, не должны там в принципе были появляться на основании оманских договоренностей, но, тем не менее, развертывания их там продолжаются. Вот это вот эти бойцы сирийской оппозиции примиренные, они, тем не менее, создают этому вот определенные препятствия, поэтому Россия смотрит на это достаточно положительно или спокойно.
И Россия, и Турция, и США в последнее время говорили о новой активизации в разных районах Сирии, но особенно на севере и северо-востоке самых радикальных джихадистов, и в первую очередь террористов из группировки «Исламское государство», которая вроде как разгромлена и ушла в небытие. Оказывается, все это не так, не правда?
Да, оно никогда не было до конца разгромлено в Сирии. Оно сохраняло очаги присутствия в сирийской пустыне, в провинции Дейр-эз-Зор и Хомс, в пустынных районах этих провинций. То есть окончательно эти районы так зачищены и не были в связи с их сложным географическим положением. Там есть ходы сообщения, различные подземные укрытия, которые активно используют боевики Исламского государства, которые там сохранили свое присутствие, откуда они делают периодические вылазки. Плюс есть подпольная сеть этих джихадистов, которая присутствует в Заефрате. Но там активность их несколько меньше, и скорее там связана во многом активность их вымышленно самими курдами, да, то есть они под действие Исламского государства записывают любые проявления недовольства их управлением сирийских демократических сил со стороны там арабских племен. А вот в районе присутствия режима Асада там действительно действуют достаточно крупные отряды боевиков Исламского государства. Конечно, говорить о полном уничтожении Исламского государства в Сирии, да, собственно, как и в Ираке, пока, конечно, не приходится.
Кирилл, а вот из-за всей нынешней турбулентности, из-за пандемии, из-за того, что в США, в России происходят, в общем, всякие радикальные события, сложные, мир начинает забывать о Сирии, забывать о преступлениях, особенно режима Башара Асада?
Да, здесь, конечно, и фактор пандемии определенную роль сыграл, но не основной. Забывать стали просто, скажем так, от усталости этой повесткой сирийской, так как просто-напросто Запад, Соединенные Штаты не хочет каким-либо образом что-то кардинального предпринимать на этом направлении. Соответственно, информационное освещение преступлений режима, оно теперь не находит такой реакции общества на Западе, да, хотя, тем не менее, идут и судебные процессы, и периодически появляются новые сведения о том, какие преступления новые Асада, да, появляются. Но, тем не менее, конечно, какой-то активности на этом направлении давно уже нет. Но это все, возможно, просто некоторое затишье. И пока что на Западе собираются с мыслями, да, о том, как в дальнейшем продолжать свою линию в отношении Дамаска. Тем более, как мы видим, Дамаск не собирается менять собственные правила игры, которые он установил еще до войны, да, то есть он себя считает победителем в этой гражданской войне. Естественно, ни на какие реформы он идти не собирается, а собирается восстановить то положение, которое у него было в 2011 году, и вести себя точно так же. Это подавление всех прав, свобод, проведение репрессивной политики, даже наоборот, и ужесточение во многих направлениях, чтобы подавить любое инакомыслие, так скажем, зародыша, да, чтобы это не привело к тем событиям, которые вот были во время арабской весны, то есть пытаться действовать превентивно. Поэтому, конечно, маховик этих репрессий, который запустил режим Асада, он будет только нарастать, и раньше или позже на это придется реагировать. При этом, собственно, Асад остается абсолютно неуправляем из Москвы в этом плане, или там из Тегерана, даже если ему из Москвы или Тегерана будут пытаться на него влиять. Чтобы каким-то либо образом уровень репрессий был снижен, то это вряд ли получится. Мухабарат там живет своей жизнью, стал государством в государстве, ведет себя так, как он считает нужным, и вряд ли на это может кто-то повлиять.
Кирилл, сейчас в Сочи вновь будущее Сирии в так называемом астанинском формате обсуждают главные переговорщики Москва, Анкара и Тегеран. Их представители много раз встречались и так ничего, в общем, не решили никаким серьезным соглашением, то есть таким, которые бы выполнялись, которые бы в корне изменили положение, они не пришли. Связано это с какими-то внешними факторами или просто с тем, что их собственные позиции и требования с самого начала непримиримы? Но что Россия и Турция, то есть, просто стремятся к противоположным результатам.
Ну, я бы здесь несколько отделил, собственно, сам астанинский формат, астанинский процесс от отношений России и Турции по Сирии, потому что астанинский формат, он создан, да, для такого дополнения Женевского процесса. Это Россия и Турция пытались Иран, да, создать некую площадку, которая бы легитимизировала даже их военное присутствие в Сирии, показала их значимость, собственно, этих трех стран в сирийском урегулировании. В свое время тогда было 8 встреч, кажется, 8 встреч было в 17 году, когда только астанинский формат был запущен. Это достаточно частые были встречи, достаточно продуктивные. Тогда были созданы там зоны деэскалации и тому подобное, да, различные решения были приняты. То потом, конечно, уровень контактов и вообще уровень работы астанинского формата стал постепенно снижаться и все переходить в сферу двусторонних отношений Москвы и Анкары. То есть все вопросы стали в основном решаться между Путиным и Эрдоганом. Да, вот единственным, наверное, показателем, который мог бы определить нынешнее качество работы Станинского именно формата на нынешнем этапе, наверное, мог бы стать массовый обмен пленными между вот режимом и оппозицией. Это, может быть, придало какую-то жизнеспособность этому процессу, но этот вопрос также пробуксовывает, как, собственно, и в иных подобных вопросах из-за неоднозначной позиции Дамаска, который, с одной стороны, например, следует давлению Москвы и Тегерана, и вроде бы принимает участие в этих переговорах в рамках Станинского процесса и Конституционного комитета, но, с другой стороны, фактически отказывается иметь дело с сирийской оппозицией и признавать ее в качестве легитимной стороны переговорного процесса. То есть, с точки зрения режима Асада, вся вооруженная оппозиция является террористов, и это касается и вот участников переговоров со стороны оппозиции. Поэтому, например, если речь идет об обмене пленными, то Дамаск хотел бы этого избежать, так как это может быть воспринято как признание сирийским режимом вооруженной оппозиции, собственно, как воюющей стороны сирийского конфликта, а не террористического сообщества, которое необходимо уничтожать физически. И вот с этим, конечно, связаны основные сложности как и Станинского формата переговоров, так и работа Конституционного комитета, где также подход Дамаска очень неоднозначный. Фактически тот правительственный список членов Конституционного комитета в действительности, собственно, не является правительственным. В него вошли не люди, назначенные Дамаском, а некие представители вот, сторонников различных политических движений Сирийского народного фронта. Да? То есть это не совсем правительственный список, и Асад его не воспринимает как своих представителей, делая возможность, так скажем, в любой момент выйти из этого процесса. Поэтому вот подобные форматы, конечно, их будущее неоднозначно, потому что Асад, как я говорил, уже чувствует себя победителем в гражданской войне и не готов к каким-либо вообще, в принципе, компромиссам, либо уступкам. А действительно, все вопросы решаются о том, как действовать, в кавычках, на земле между Москвой и, соответственно, Турция, основными двумя игроками сейчас на сирийском поле. Все остальные многосторонние форматы пока что в рамках, например, вот того же Станинского формата, они имеют, конечно, свое значение, потому что они, например, служат для легитимации того же турецкого военного присутствия и выгодны, собственно, Турции. Да, если вспомнить, как турецкие войска оказались как минимум в Идлибе, то необходимо вспомнить шестой раунд переговоров в Астане, где, собственно, стороны пришли к договоренностям о том, что по периметру зоны деэскалации Идлиб должны быть развернуты наблюдатели трех стран, то есть России, Турции и Ирана. И только после этого турецкие войска оказались в Идлибе. Да, соответственно, когда в Дамаске заявляют о том, что турецкое присутствие в Сирии незаконно, они в некоторой степени лукавят, как минимум, если речь идет об Идлибе, так как туда турецкие войска вошли как раз на основании соглашений, которые были приняты в Астане России, Турции, Ираном, и где также присутствовали представители сирийского режима, которые с этим согласились. Да, поэтому, конечно, определенная роль по-прежнему этого астанинского процесса еще есть.
Кирилл, мы с вами вообще говорим обо всем об этом, о Сирии, когда весь мир, и особенно мусульманский мир, вспоминает, что 10 лет назад плюс-минус началась арабская весна. Сегодня все те процессы вспоминаются как что? Как начало непрерывной череды войн, бедствий, беженцев, обнищания, полосы несбывшихся надежд или как-то иначе?
Конечно, арабская весна полностью изменила фактически картину на Ближнем Востоке и расклад сил. Но, тем не менее, в некоторых случаях мы можем говорить о том, что эти события оказались успешными, да, арабской весны, и привели к позитивным сдвигам, как это, например, касается Туниса. В некоторых случаях фактически они раскололи общество, привели к конфликтам. Но, тем не менее, надо понимать, что вся история арабской весны, она продемонстрировала, что пока что на Ближнем Востоке не получается нащупать баланс, вот, и найти достойную замену тем диктаторским или там, тем светским режимам, которые выступают с авторитарных позиций, чем-либо их заменить. То, с другой стороны, сами эти режимы, да, они продемонстрировали свою закостенелость, коррумпированность и неспособность проводить какие-либо реформы. Поэтому, конечно, все еще впереди, но, думаю, арабская весна будет иметь свое продолжение, собственно, как она имела в виде событий в том же Алжире, Ираке, там, Ливане или Судане, да, на протяжении 2019 года, где периодически происходили также события, подобные арабской весне. Я думаю, турбулентность на Ближнем Востоке будет продолжаться, и еще рано подводить окончательные итоги этого процесса. Собственно, арабская весна, она продолжается. Она сменяется арабской осенью, чтобы опять вернуться в положение арабской весны. В общем-то, хотя как в таких странах, как Тунис, произошли определенные изменения, и в целом идет линия на то, чтобы законсервировать ситуацию и обойтись без глубинных преобразований. И это лишь все равно приведет к новому коллапсу и социальному взрыву в этих государствах, где арабская весна не смогла добиться своих целей и результатов, как, например, в Египте и других странах.
Одна из самых несчастных стран арабского мира в последние 10 лет – это, конечно, Ливия. Ситуация там по-прежнему остается очень хрупкой. Государства не существует. А вот то, что есть, оно что, продолжает распадаться на части?
Нет, в Ливии скорее стороны пришли пока что, да, к определенным компромиссам, да, и, соответственно, Ливия, она, собственно, и не распадалась на части, там все-таки сохраняется определенная целостность государства, и как минимум все игроки, которые действуют на ливийском поле, внутриполитические, да, они все-таки нацелены сохранить единую Ливию. И этому фактору способствуют и ресурсы, да, то есть борьба идет прежде всего за то, кто будет какую часть доходов от ливийской нефти получать. Ливийская нефть – это тот фактор, который не позволяет стране расколоться по региональному признаку, так как все игроки, они стремятся прежде всего обеспечить какой-то процент вот от нефтяных доходов или его увеличить. И они заинтересованы в сохранении государства, да, и тем, чтобы распоряжаться этими доходами. Сейчас там произошли, конечно, и позитивные изменения в плане формирования новых органов исполнительной власти, президентского совета и правительства достаточно неожиданно. Выборы на форуме национального диалога выиграли независимые кандидаты, которые не представляют каких-то либо как внешних игроков, так и за ними не стоят серьезные внутренние силы. Это дает возможность надеяться, что они смогут привести страну к выборам 21 декабря этого года, и 24 декабря они пока планируются, и потом уже спокойно уйти в отставку. Да? Например, если бы это были какие-то более влиятельные так называемые тяжеловесы, то наверняка у них бы возникло бы желание эти выборы опять перенести на какой-то более отдаленный срок, чтобы сохранить свои позиции. Поэтому пока что в Ливии, конечно, определенная надежда на стабилизацию есть, но есть же опять фактор дестабилизирующий, который там никуда не делись, это тот же халифа Хафтар и его ливийские арабские вооруженные силы, как теперь называется ливийская национальная армия, у которых очень сложно вписать в будущую архитектуру демократической Ливии, поэтому пока что никто не знает еще точно, что с ними делают, то, что они будут пытаться как-то дестабилизировать обстановку, это неизбежно.
Вот о халифе Хафтаре, которого поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия, кстати говоря. Вы недавно писали о том, что в результате такого сдвига во внешней политике Объединенных Арабских Эмиратов, который заключается в участии в коалициях США и НАТО, на самом деле Абу-Даби незаметно вступил в союз с Россией. И таким образом ОАЭ, играющие активнейшую роль в ливийской войне, по сути, предоставили России полную свободу действий для создания своего, то есть российского военного плацдарма фактически на южных границах НАТО. Расскажите подробнее об этом.
Это я поделился информацией, это была информация от Orex, да, информационного агентства, и точка зрения, она, конечно, не право на жизнь, хотя, конечно, там акценты можно несколько сгладить, но действительно факт в том, что Объединенные Арабские Эмираты, они, конечно, являются главными спонсорами Хафтара. Именно Объединенные Арабские Эмираты во многом способствовали развертыванию различных наемников на территории Ливии, в том числе и русскоязычных наемников, да, которых обычно связывают с группой «Вагнер». Собственно, много есть таких косвенных сведений, которые позволяют сделать выводы о том, что именно Объединенные Арабские Эмираты оплачивают этих наемников. Это касается не только группы «Вагнер», это касается суданских наемников, чадских наемников, да, и других наемников из других стран, которые действуют на стороне Хафтара, в том числе некоторых там англоязычных, да, которые тоже там замечены уже были. Поэтому, конечно, главная роль финансирования всех наемников, он среди русскоязычных, принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам, и вряд ли без них они бы там появились. Но при этом, конечно, надо учитывать, что как минимум группа Вагнер, она так или иначе связана с некими российскими кругами. Естественно, появление ее в Ливии также укрепляет и позиции Москвы там, да, несмотря на то, что оплачивает их, возможно, Абу-Даби. Мы знаем, что как минимум эти наемники выполняют пожелания Москвы, если такие звучат. Как они неожиданно уходят из тех или иных мест после договоренности между, например, Путиным и Эрдоганом о снижении эскалации в Ливии, соответственно, за этим следует вывод именно русскоязычных наемников из тех или иных районов. Поэтому, конечно, Объединенные Арабские Эмираты, наняв, да, эти группировки различных наемников и пустив их в Ливию, они, соответственно, способствовали и закреплению там, собственно, российских интересов, российского присутствия. И, собственно, достаточно вспомнить Судан, где также сперва появились российские наемники, а потом уже речь зашла о российской военной базе полноценной. То есть, возможно, мы подобный сценарий увидим и в Ливии, да, где сперва появились наемники, а затем окажется, что в каком-нибудь Джуфре или в Сирте появится очередная российская военная база. И, конечно, в данном случае это во многом будет спровоцировано той политикой, которую проводили спонсоры Хафтара, прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, которые пытались поддержать самозваного фельдмаршала на плаву, да, и фактически привлекали в эту страну вот эти элементы со стороны наемников с различных государств.
Кирилл, а Москва, Кремль по-прежнему придерживаются все тех же целей на Ближнем Востоке, вообще в Северной Африке? То есть это борьба за геополитическое влияние в противостоянии с таким условным коллективным Западом? То есть Ливия, Сирия, Египет, Судан, это все играет роль просто площадок, по большому счету?
Мне-то больше кажется, что Москва, как раз участвуя в этих конфликтах, она так или иначе не противостоит там во многом Западу, а наоборот пытается вписаться вот в некий формат урегулирования наравне с Западом, да, то есть вернуть себя как в качестве важного элемента, важного игрока, нужного Западу, да, для обеспечения его же безопасности, как это происходит в Ливии. Да? То есть, на самом деле, достаточно вспомнить, собственно, зачем Россия втянулась в сирийский конфликт. Не ради того, чтобы противостоять Западу, а наоборот, чтобы нормализовать с ним отношения по итогам событий на Украине. Когда все нити были потеряны, и, собственно, участие российских ВКС в сирийской операции не позволили начать диалогу там между Лавровым и, соответственно, госсекретарем США, и затем, да, все встречи, например, Путина с Трампом, они были посвящены, опять же, сирийскому треку, что, собственно, позволило в некотором случае Москве восстановить хоть в каком-то формате диалог с Западом, да, Соединенными Штатами, или там оманский формат России, США и Израиль, да, по Сирии. То есть в Ливии примерно происходит то же самое. Достаточно вспомнить Берлинскую конференцию, в которой участвовала Россия наряду со странами Запада. Поэтому я бы не сказал, что здесь Москва пытается противостоять Западу. Она, наоборот, здесь пытается играть такую игру, чтобы она оказалась бы востребованной для Запада и вновь через участие в этих конфликтах так или иначе в чем-то восстановила отношения с государствами Запада, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами. Скорее, в большей степени задача стоит такая, а не противостояние.
Ну, грубо говоря, мы воюем во всех этих местах за тем, чтобы с нами опять начали дружить и приняли за равных.
Да, чтобы с нами считались, да, если вот так вот, да, скорее. Да, именно так.
Кирилл, кроме Сирии и Ливии, вы можете назвать страны Большого Ближнего Востока, за которыми в самое ближайшее время стоит, что называется, пристально последить? Но в том числе и нам с вами. Это может быть Ливан, Иран, конечно, ну а также Йемен или Египет или кто-то еще?
В Йемен, само собой, конфликт там продолжается. За всеми этими странами можно следить, за Египтом, да, везде есть напряжение, везде есть большие социальные проблемы, как я говорил вот про арабскую весну, что там, где арабская весна была подавлена, нигде реальных реформ-то не случилось, и везде, как прежде всего в Египте, и все проблемы, они сохраняются, да. И, ну, я бы даже немного расширил Большой Ближний Восток еще туда, к югу от Сахары, вот сказал бы, что то туда надо посмотреть, вот на этот регион Сахеля, да, район Африки, к югу от Сахары. Именно туда переместились все центр силы всех этих террористических группировок, будь то Исламское государство или Аль-Каида, и оттуда они ведут в основном свою подрывную деятельность. Поэтому, кроме того, там еще есть масса проблем, да, внутренних, которые провоцируют внутренние конфликты, межконфессиональные конфликты и другие. Поэтому, скорее, в ближайшее время регион вот Сахеля, да, Мали, Нигер, Чад, Центральноафриканская республика, Нигерия, да, и вот эти государства, они все будут, я думаю, в центре внимания, и там будут какие-то происходить важные события, да, в том числе связанные с борьбой с терроризмом, и наоборот, мы, возможно, будем наблюдать рост террористической активности в этом регионе и рост террористических угроз, которые будут исходить именно оттуда.